Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Верующие нередко заявляют о том, что с ними говорит Бог. Переехать в другой город, завязать разговор или бросить плохую привычку – обо всем этом якобы им сказал Господь. Как Бог обращается к людям? Всегда ли речь о громогласном голосе посреди неба или мыслях ни с того ни с сего, появляющихся в голове? О том, каким образом Бог может общаться с нами и зачем вообще ему это нужно, мы и говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас приветствовать.
Доброе утро.
Доброе утро.
У нас сегодня, как всегда, соображаем на троих, каждую тему мы стараемся именно таким образом разбирать. «Голос Бога» называется наша тема сегодня, и мы общаемся с моим другом и священником Константином.
Здравствуйте, друзья.
Очень скромным гостем. К нашим слушателям сразу же вопрос, как вы понимаете, как Бог с вами говорит? Вообще, говорит ли Он с вами, если да, то как вы вот понимаете, что Господь к вам обращается и что-то говорит и
как,
сделать?
Да, как вы отличаете голос Бога от своих собственных установок или своих собственных мечтаний?
Ну, в общем, да. Потому что постоянно же в голове какие-то мысли крутятся. А как вот вычленить, вот это был Господь? Да. Может быть, вы слышите голоса? Ну, поделитесь с нами, мы никому не скажем. А у меня в качестве рубрики «Слово не воробей» сегодня такой полубайка, полуанекдот, что ли.
Христианская притча, я так
понимаю. Ну, христианская ли она, не знаю. Однажды два друга шли по улице большого американского города. Один из них американец, другой индус. Вокруг было очень шумно, проносились автомобили, и вдруг индус остановился и говорит: «Подожди, ты слышишь, как стрекочет цикада?» Американец ответил: «Откуда здесь цикады? Такого просто не может быть». Через дорогу располагался небольшой парк. Индус пошел туда, пошарил под кустом и принес цикаду. Американец удивился: «Вот это у тебя слух!» «Нет, у меня обыкновенный слух, просто ты настроен на другое», — объяснил индус. «Ты меня не убеждай, тут что-то особенное, сверхъестественное. Невозможно в таком шуме услышать стрекот цикады». «Хорошо, я тебе сейчас докажу». Он достал горсть мелочи из кармана и бросил на асфальт. Окружающие люди сразу обернулись. Индус говорит: «Вот видишь, вы настроены на звон денег, а я приехал из Индии, настроен на звуки природы, поэтому услышал цикаду».
Слушай, ну, суть... Ты что тут вообще буддийские притчи на христианском радио?
Нет, она станет буддийской, если я вывод сделаю из нее буддийский, а я вывод сделаю другой. Мы настроены на разные вещи. И вот как верующему человеку правильно настроиться на голос Божий и слышать этот голос?
Ты еще про монаха Шаолиня вспомни.
И быть ведомым голосом Божиим. Не буду я про Шаолиня вспоминать. Кость, как прокомментируешь?
Ой, ну ты прав, да. Какой вывод из этой притчи, конечно, сделал? Потому что, в принципе, я думаю, общерелигиозные вот такие рассказы, они, ну, имеющиеся во всех, наверное, да, религиях, они действительно отличаются только своими выводами. На что мы настроены, да, и как услышать голос Бога, для меня на самом деле тоже большой вопрос, потому что очень часто и я, и каждый из нас может принять то, что у нас в голове, за голос Бога, или даже, может быть, это не голос Бога, а что-то такое, что напоминает голос Бога, но мы уверены, что да, вот сейчас со мной... Это было откровение какое-то. Для меня это, говорю, для меня это, честно говоря, неразрешенная проблема, потому что я всю свою жизнь христианскую, потому что пришел я к Богу достаточно поздно, церковь, я всю свою жизнь старался услышать голос Бога и всегда старался, так сказать, держать руку на пульсе. Но я до сих пор могу сказать, что как бы я не всегда прав, наверное, и не всегда могу сказать, что это точно вот голос Бога там или что-то, да, я вот такой.
Готовых рецептур нет даже у священника.
Как вы вот эту, кстати, ручечку крутите вообще, настройки на голос Бога, мне интересно. Что вы делаете? Да, такие шумы. Да? В свое время, в детстве, я помню, сквозь заглушечки мы ловили всякие вражеские голоса, там, голос Америки и так далее. Вот. Отсеивайте как-то шумы-то.
Голос Америки, слава мне Богу, не было. Я могу сказать так, что я недавно тоже размышлял о молитве. Ну, в первую очередь, конечно, молитва моя, да. Я так предполагаю, что когда я обращаюсь к Богу, я уверен, что каждый человек, который обращается к Богу, не останется без ответа. Другое дело, что, по моему предположению, молитва, как первое и самое основное общение с Богом, не существует никакого-то контекста. То есть часто можно слышать истории, что человек вот говорит, там, я молюсь, там, лоб расшибаю, да, ну, это у православных христиан, да, что там я каноны, акафисты по 40, по 40 раз, по 40 лет.
А у протестантов там все колени уже
на
мозолях. Локти стерлись.
Но все равно не слышу этого долгожданного голоса Бога, да, и как бы человек хочет услышать что-то, да, и не слышит, и все, он говорит, ну, значит, делает выводы, значит, Бога нет.
Но просто он молчит, да?
Он молчит, значит, да, либо Бога нет, либо он, значит, меня настолько не любит, что не считает нужным вообще со мной разговаривать. Я, когда Антония Суржского на эту тему читал, он говорит, к нему тоже бабушка пришла и говорит, вот я типа молюсь, там, говорит, а он молчит, говорит, сколько можно? Говорит, вы попробуйте, говорит, замолчать хотя бы.
Может, услышите вообще что-то.
Книжка «Может ли еще современный человек молиться?»
Да, да, одна из этих, да, посвященных молитвам, и тоже говорит, что вы, говорит, настолько как многословно, настолько вот, ну, добиваетесь вот этого голоса, что, говорит, ему просто слова некуда вставить. Mm-hmm. Я думаю, в первую очередь, по крайней мере, в моем понимании, молитва должна совершаться на уровне какого-то молчаливого, что ли, общения. То есть, ну, для меня, например, факт то, что самое глубокое общение происходит на уровне молчания, на уровне того, что ты воспринимаешь как бы всей своей сущностью, всей своей личностью, без слов. То есть для меня молитва в первую очередь даже не проговаривание каких-то слов и даже не обращение к Богу с помощью внутреннего голоса, а именно какое-то предстояние. Вот интересно, да, когда в книге «Бытия» мы слышим, что Адам и Ева ходили перед Богом, очень часто это толкуют как именно всегдашнее нахождение перед очами Бога. То есть для меня вот это чувство очень важно, то, что я в каждую секунду своей жизни, я знаю, что Господь на меня смотрит, меня слушает, да, и хочет услышать, и Он всегда рядом. То есть поэтому как бы здесь даже не вербальное какое-то обращение, а именно вот предстояние для меня означает то, что Бог хочет меня услышать. Дальше как бы вопрос адресуется уже ко мне. В каком я состоянии обращаюсь к Богу и с какими вопросами? То есть что я хочу от Бога получить и какой голос я хочу услышать? О чем Он должен мне говорить?
Также, мне кажется, Господь может говорить к нам даже через то, как все происходит, даже через наши действия. Ну, вот ты рассказал историю из Антония Суржского. Я сразу вспомнил этот старый избитый бородатый анекдот про то, что Господь сделал меня богатым, я устал быть бедным. И вот проходит много лет молитв таких, человек приходит на небеса и говорит, Господь, ты не ответил на мою молитву, как же так? Я так и остался бедным. Ну и Господь говорит, ну ты хоть бы лотерейный билетик бы купил, да? То есть мы должны сделать какой-то шаг веры, хоть что-то сделать. И тогда мы увидим этот ответ Божий.
Ну, да, это то же самое с помощью Бога по поводу лодки, вертолета и так далее. Да? Когда человек утонул, говорит, ну, слушайте,
ну, я же посылал. А я же просил, в чем дело?
Я же посылал.
Да, я знаком с тобой очень давно, Костя, и относительно недавно ты стал священнослужителем. Ты мастер спорта по бальным танцам, если я не ошибаюсь. Каким образом тебя Бог призвал и вот такой шаг необычный сделать из спорта, из бальных танцев? И...
Прямо на соревнованиях?
Да, ты получил историческое образование. Прямо...
Неоном, да? Просто буквы.
Не, на самом деле все довольно-таки прозаически было. И, конечно, я когда читал, будучи уже христианином, значит, истории там обращения блаженного Августина там, или других святых, думаю, вот да, это действительно люди святые, да, у меня какой-то... История...
Гласа не было после...
Да, мальчик ничего не говорил, да, так сказать, на ухо.
Ну, на самом деле, история где-то такая, можно сказать, драматичная, потому что в 10-м... Точнее, все началось где-то с класса 8-го, когда у меня, значит, был переходный возраст, я вдруг понял, что задумался о смерти, значит, и вдруг до меня дошло, осенила меня мысль, что после смерти ничего не происходит. То есть это как выключение какого-то, да, вот компьютера, действие такое, что...
То есть меня не будет.
Меня не будет, да, и я думаю, какой смысл? Вот ты... Я просто лежал на даче, со всеми поссорившись, и закрыл глаза, и вот думаю, хорошо, вот я... И у меня были мысли о смерти, я думаю, вот я хочу там умереть побыстрее, и думаю, хорошо, вот я умру, а что дальше? Вот я...
Как все по-одинаковому людей все-таки, я как-то вспомнил себя в том же возрасте.
И я, значит, закрыл глаза и понял, что вот я хочу умереть. Думаю, хорошо, а дальше будет, что вот я умираю, свет отключается, все отключается, ничего нет, сознания нет, памяти нет, чувств нет. Ну, ты как бы просто превращаешься в камень. То есть ты вообще никак не функционируешь. И думаю, как-то ну, не весело получается все. Дальше прошли годы, когда у меня вроде как у меня моя психика стала восстанавливаться, переходный возраст подходил к концу.
Долго прошло-то.
Но к 10 классу меня опять накрыло. Накрыло каким образом? Я стал задумываться о том, что у меня началась, наверное, какая-то то ли депрессия, то ли вот, или по-другому сказать, уныние, да, по поводу того, что у меня все в жизни складывалось хорошо, в школе все было хорошо, на танцах, можно сказать, там почти был такой, можно сказать, расцвет сил самый, но меня ничего почему-то из происходящих событий не радовало. То есть для меня все, что происходило, не было поводу для радости, хотя ничего плохого не происходило. Я начал задумываться о том, что а вообще какой смысл вообще во всем происходящем. Мне начали лезть в голову какие-то мысли о том, что вообще-то там если что, может что-то произойти, то есть какая-то тревога, какие-то беспокойства по поводу моих близких. Ну, одним словом, там не было таких, может быть, голосов, но навязчивые всякие мысли по поводу смерти и каких-то происшествий у меня были. Я обратился к своей маме, с которой у меня тоже очень тесная связь. Она уже в то время была воцерковленным человеком, тоже пришедшая, значит, в церковь после трагедий, после смерти своих близких людей, причем одной за других, там, трех подряд. Она тоже обратилась к Богу. Она мне посоветовала сходить в храм, поговорить со священником просто как бы не в качестве даже какой-то вот таинства, а просто вот излить, так сказать, душу, да, потому что для меня очень было важно в то время общение. Я ей доверился, пришел, помню, в храм тоже, и где я впоследствии алтарничал, тоже прислуживал, и просто рассказал об этом священнику. Я не могу сказать, что прошел какой-то переворот, но для меня стало очевидным, что здесь мне стало лучше. Может быть, это было немного эгоистично, да, то есть понимать, что мне вот здесь было лучше, там, да, как бы о Боге особо не задумывался, но я понимаю, что вот тот диалог, который существует, да, вот у людей с Богом, он мне тоже нужен. То есть мне нужен кто-то, кому я могу вот это все доверять. Сейчас я, конечно, говорю, это все звучит как-то вот, да, как-то, наверное, сухо, но в то время я очень остро это переживал, потому что для меня это действительно было очень насущно. Для меня действительно нужно было вот кого-то найти. Поэтому я говорю, это довольно-таки прозаично, потому что как бы ну, где-то даже эгоистично, что мне нужен был кто-то. Но впоследствии, конечно, да, это вот вера моя как-то разворачивалась, развертывалась, как красивое такое полотно, потому что я понимал, что здесь даже дело не, вот, не в том, что удовлетворить мои какие-то нужды, а в том, что просто Бог есть, и это прекрасно. Но это, конечно, пришло впоследствии после долгих лет.
Я вспоминаю историю, которую нам рассказала наша гостья Дарья Коснецова о том, что она пришла к Богу, как это ни странно, через действие темных сил. Потому что однажды она почувствовала, что вдруг на нее что-то налегло. Она была атеисткой, ей не нравилась вся эта тема с церковью. И вдруг что-то вдруг стало ей говорить, ты должна убить себя. Такая тьма, такая тяжесть накатила на нее, что она задумалась... Это точно не могу быть я, это не мои мысли, это что-то извне. И если это темное извне существует, значит, духовный мир реален, и я должна бежать к Богу, чтобы спастись от этой тьмы. Вот Бог может допускать даже действие темных сил в нашей жизни, чтобы стать каким-то ответом на наши внутренние вопросы и нужды.
Да, я согласен. Я тоже, конечно, у меня такие мысли тоже были, но я даже в детстве, помню, очень интересовался, честно говоря, сверхъестественными всякими темными именно силами. Я даже, помню, выходил, значит, у меня была книга что-то «Сверхъестественные явления» про вампиров, оборотней, дьявола и все прочее. Я выходил ее читал своим друзьям.
Вслух
во дворе, действительно.
Это такие проповедничек.
Да, то есть анти такой, да, антикультура моя. И, значит, и действительно это было какое-то вот такое интересное, который, я думаю, в дальнейшем вышел мне боком, в том смысле, что ответ я как-то стал получать. То есть, действительно, у меня был интерес к этой теме.
Вампиры стали посещать?
Что? Нет, не вампиры.
Что посеешь, что и пожнешь.
Не вампиры отнюдь, потому что дальше я увлекался рок-музыкой, стал слушать Led Zeppelin, и я понимаю, что у меня просто вот эта депрессия, может быть, была в каком-то смысле логичным итогом того, что я вообще делал. Ну, в том числе и фильмы, да, то есть я помню в детстве, недавно здесь это, как сказать, освежал в памяти, какие фильмы там смотрел, ведь вот ужасно.
Ты решил пересмотреть, что ли?
Не-не, я просто решил пересмотреть, насколько они, как бы, как это сказать, в эпизодах, насколько они страшные. Ну, думаю, да, реально, как бы, я бы сейчас их не стал смотреть.
Вот именно, у меня то же самое.
Да, то же самое. Вот, и я понимаю, что это в каком смысле было логично. То есть дальше действительно меня, может быть, как и Дашу, да, тоже накрыло, потому что было страшно. На самом деле было страшно, то, что у меня были, даже я не могу их назвать голосами, но внутренний голос такой, что что-то произойдет с моими близкими, если я не сделаю того-то, того-то. Я еще читал Солженицына, по-моему, в то время, и меня тоже еще больше, наверное, за это накрывало, и вообще думал...
Как... Солженицын вообще в депрессию.
Да-да, еще было дождливое лето такое, не
поиграешь.
Все сошло.
В Библии мы читаем, что Бог часто обращается к людям и что-то им говорит, даже читаем цитаты слов Божьих. Почему бы Богу не говорить с людьми вот таким вот явным образом, голосом всегда? Возможно, это позволило бы избежать многих непоняток и проблем. Зачем вот эта игра в прятки, зачем эта вот вера нужна в невидимого Бога? Почему бы ко всем не обратиться просто?
Ну,
покайтесь.
Да, но если было... Все-таки Господь, наверное, хочет нашего обращения в свободной воле, в том, чтобы человек именно актом веры познал, что есть Творец, и полюбил его. То есть если бы не было вот этой веры, если бы все было явно, как ты говоришь, да, наверное, и не было вот этого свободного волеизъявления того, чтобы быть с этим Творцом. Потому что когда тебе твердо говорят, как бы, точнее, говорят прям вслух, да, приходят и говорят, что делай так и так, а не вот так вот так, ты должен делать вот это, все-таки ты вот здесь можешь начать повиноваться именно из-за того, что тебе так... велели сделать, что ли, или это настолько явно было? Ну, то есть здесь некто акта веры какого-то.
А почему же тогда Аврааму же явился Господь и сказал ему, иди вот туда, в Харан, и он пошел. И ну, это вменилось ему в праведность.
Апостол Павел, в конце концов, являлся самое, же, да. Что ты прячешь против рожна. Да?
Но я имею в виду, когда мы же говорим о том, наверное, что когда постоянно Бог бы говорил, вот делай вот это, делай вот это, делай, то все-таки это как бы, ну, можно сказать, из ряда вон выходящее, по крайней мере, с апостолом Павлом явление, когда ему Господь явился, да, и он всю жизнь жил вот этим вот как бы явлением, да, это как вот, о вере говорит опять же Антоний Суржский, да, когда ты лежишь в лодке, он ссылается на Макария Великого, и, значит, как происходит какой-то шторм, ты в открытом, значит, пространстве, тебя несет вот этой лодкой, ты лежишь, да, но потом, когда ты высаживаешься на берег, у тебя еще ощущение, что ты вот плывешь, и вот это как раз есть вера, я думаю, Господь именно хочет именно вот этой веры, веры как у верности тому, что с тобой происходило. Все-таки вот такие откровения, я не думаю, что они часто в жизни человека могут происходить, а то, что было с Авраамом, тогда, наверное, было другое просто богообщение, потому что и человек, наверное, я думаю, был бы немного другим.
Да это же и понятно, собственно, мы все здесь в студии отцы, и когда у нас есть ребенок, да, мы просто какое-то время мы ему говорим, что делать. Да. Потом для того, чтобы его воспитать, он должен сам выбирать учиться.
У нас телефонные звоночки. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел постараться ответить на ваш вопрос. Кстати говоря, это вот даже Антоний Суржский у меня некоторые сомнения, в общем, вызывает. Я хотел сказать, вот, значит, смотрите, первое, мне кажется, важно присутствовать в правильном вдохновении, да, это есть стяжать дух мирен. И дальше вы можете сами родить ответы или как-то интимно понять, что Бог вам что-то говорит. Соответственно, вам надо понять, правильно ли это вдохновение. И тогда такие критерии, что... в этом вдохновении должны быть основные добродетели аккордом, и сатана их тогда не может подделать. Должны быть дела доброго самарянина. Также надо понять вдохновение других святых отцов и как они согласуются. Ну вот, и также, что Бог говорит, это не компиляция, то есть он сам себе не противоречит, он согласует в аккорды, но это музыка творческая, ну вот, и соответственно, если так поступать, то будет как притча об улове, да, когда сортируется улов и отбрасывается ядовитые, и так вы и поймете правильное вдохновение, и также от прелести вы возьмете приманку, а яд прелести не возьмете.
Спасибо, Дмитрий. Ну, то есть по плодам мы узнаем по плодам и смотрим, что
все логично. Если ты не музыкант, ты можешь понять, как расшифровать всю эту симфонию или нет?
Прекрасную музыку.
Да.
Ну, и такие ответы, конечно, да, очень ценные, но я не сторонник того, чтобы говорить вот не от своего опыта. Мне очень страшно иногда вот приводить такие, а вот нужно вот так, а вот нужно вот так, потому что я, честно говоря, вот сам этого не пережил. Я могу сказать, да, как святоотечество.
Как правильно,
как
да?
правильно, да, но на самом деле это не будет как бы вот то, наверное, что я должен говорить. Потому что, ну, я сказал, да, как бы все наше отношение к Богу и все наше воззвание к Богу в виде молитвы или в виде каком-то другом должно, конечно, существовать в каком-то контексте. Я этот контекст имел имел в виду, что это должна быть действительно жизнь с Богом. То есть это не просто обращение, да, из какого-то ситуации, какого-то греха или грехопадения, да, Господи, там вот что-то сделай, а дальше уже опять, да, я возвращаюсь в то же место. То есть воззвание должно как бы иметь какое-то отношение к Богу более, так сказать, комплексное, да, ты должен понимать, что тот, к кому ты обращаешься, будет тоже от тебя что-то требовать. И здесь, конечно, да, и жизнь твоя, вся жизнь целиком должна как-то вот соответствовать тому, что ты вообще, что ты кому ты обращаешься, так сказать.
Ну, вот Дмитрий говорит, наверное, о неком камертоне, с которым он сверяет свои мотивы внутренние, свое вдохновение, как это называют. И если они соответствуют, ну, наверное, это воля Божия. Наверное, это Господь мне говорит. Вот и все.
Да.
Наверное, такая мысль. Бенджамин Франклин у меня. Без американцев никак. Почему-то.
У тебя никак.
Я не знаю, это совпадение.
Не получается у
тебя. Опять же, да, притча была про американца и индуса. Опять американец. Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть, говорит он. Давайте про совесть поговорим. Вот говорят, совесть — один из способов Бога обращаться к людям, общаться с людьми. Но она же у всех разная, мы же это признаем, да. Но Бог разным быть не может. Получается, что нелогично как-то.
Ну да, это на самом деле тоже очень сложный вопрос. Я тоже рассуждал на эту тему и читал, и говорил, но...
Есть сожженные совести, да.
Есть сожженные совести, да. То есть я так предполагаю, что, ну, по крайней мере, в моем понимании, у каждого человека при его рождении, при его становлении как личности, совесть действительно находится в том состоянии, как вот как какой-то камертон, да, когда человек понимает, что есть хорошо, что есть плохо. Но постепенно, с течением жизни, с накоплением опыта, эта совесть может заглушаться. То есть человек может делать поступки, которые противоречат его каким-то воззрениям, каким-то...
Да менять его насильно могут эти воззрения, в конце концов.
То в конце есть, концов, да.
Учителя, да, которые, концов, да, собственно, меняют всю парадигму вот, мышления человека.
То есть, да? И мы сейчас же видим даже детей, которые, по идее, должны... Вот уж кто должен быть совестливый, но, честно говоря, там... Ну, я не хочу обобщать, но очень много детей, которые там фору дадут в многих отрицательных проявлениях в своей жизни,
ну,
всем
взрослым. Вот Иисус как говорил, он говорил, как хотите, чтобы с вами обращались, так и вы обращайтесь с людьми. Вот, наверное, это проверка совести такая. Совесть, она должна работать в обе стороны. И в том смысле, что я же хочу, чтобы ко мне хорошо относились, правильно? Ну, значит, и я должен хорошо относиться. А если совесть заглушать, то она будет односторонней такой. Вы ко мне, пожалуйста, хорошо, а я уж, ну, я же как бы выше этого, я же круче этого, я могу как хочу.
Ну да, то есть мы же говорим о том, что вот даже если принимать, ну, даже не, а это действительно голос Бога, да, так мы можем сказать, совесть — то, что в нас вложено как некий ориентир. Но в конце концов Бог не может действовать насильно, да, то есть эта совесть, она действует, но в какой-то момент, если ее постоянно отбрасываю, заглушаю...
А вот почему мы, кстати, ее отбрасываем и заглушаем?
Ну, потому что есть ситуации, наверное, в которых удобнее сделать так, как тебе хочется. Ты, может быть, даже знаешь, что это и неправильно, но, так сказать, свою волю ты хочешь как-то вот применить. Ну, в каждой ситуации, я думаю, это как-то нужно конкретно рассматривать.
Почему часто люди думают, что ложь — это самый простой путь? Для достижения цели. Вот я солгу и просто, и я не буду, мне не нужно будет объяснять, мне нужно признаться в своих ошибках, что-то. Я солгу, что это вот так, вот так, вот так, и все успокоятся, и им хорошо, и мне хорошо.
Я думаю, что это отсутствие чувства свободы. Той свободы, которую мы потеряли в Эдемском саду, когда Адам начал говорить...
В Гефсиманском мы ее начали обретать.
Да, обретать, наоборот, да. Он, когда Адам говорит, да, что... Он говорит, Господь ему говорит, да, где ты? И потом, да, он... То есть вот этот весь диалог, он, если посмотреть, да, Бога и Адама...
Поиск оправданий.
Оправданий, да, то есть...
Жена, на кого, которую на кого, ты дал мне,
да?
На
кого
есть,
бы,
да,
свалить вину, только не на себя. То есть начинаются уже какие-то отговорки. Я думаю, если бы тогда все было по-другому, но это не в смысле, что я на Адама все сваливаю, но на месте Адама каждый из нас мог бы как бы... И оказывается сейчас... Это, в общем, одним словом, это желание с себя сбросить ответственность и... не быть свободным, потому что каждый из нас, я думаю, в той или иной мере не закомплексован, а находится как бы в такой скорлупе, что он как бы боится потерять место, боится выглядеть смешным, боится ошибиться просто, потому что он знает, что навлечет чей-то гнев. То есть он не свободен в каком-то смысле.
А человек, который живет настоящей, честной, искренней жизнью с самим собой, он ведь понимает, что поступать по совести, поступать хорошо — это классно, это приятно. Ну, это же очевидно. С детства мы знаем, что соврать — это тяжело, потому что это потом надо скрывать, крутиться, вертеться, а потом бояться, что это вскроется, это разбитая ваза там, или, не знаю, съеденные конфеты. И ты в напряжении. Ну, это же очевидно. Если ты честен с собой, ты же понимаешь, что это тяжело, это приводит к неприятным последствиям. А жить по совести, жить хорошо, по закону — это хорошо. Ты ничем не обременен. Почему для людей вот это... кажется, очевидное совершенно наблюдение и жизненный опыт не являются ведущим вектором.
Ну, я думаю, здесь еще сила привычки тоже, потому что один раз соворавши, один раз как переступив вот этот порог, да, того, что ты приглушаешь голос совести и делаешь не так, как тебе кажется верным, на самом деле, в глубине души, ты просто привыкаешь к этому. Потому что лошадь, мне кажется, тоже очень, она такая, как это сказать, заразная, что ли, да, и то, что ты один раз соворавший, ты можешь и дальше как бы этим жить просто. Ну, и так некоторые люди и живут, да, как бы, ну, так просто удобнее жить. Но ты соврал, действительно, объясняться не надо, там, что-то как бы придумал, и вроде как, да,
и работа. Новую ложь просто надо придумать.
Новую ложь, да, ложь.
И ее становится все больше и больше.
Все больше и больше,
но,
конечно.
Мне кажется, этот греховный образ жизни становится таким психологическим наркотиком. Да? Ты уже понимаешь, что ты уже не можешь его употреблять. Отказаться от него не в силах, потому что тебе кажется, что это лучший ответ на вот окружающую
кажется,
реальность.
Кажется, что это единственный путь, единственная возможность.
Да,
как
еще-то? Ну, все же так живут-то, да? В конце концов.
Это распространенная, да? Формула, да.
Да, все же так живут. Это, ну, например, очень просто. Мы как-то с дочерью стояли и смотрели, как мы переходим улицу. То есть, ну, если я говорю, что надо на зеленый, то на зеленый. Да? Мы стоим, и вот идут, мы в церковь идем, да, идет огромное количество верующих. И красный, и машин-то нет.
Да.
Никто же не видит. Я как-то как раз проповеди применил. Вот это же простая вещь. Ну, казалось бы, очень простая вещь, да. И красный свет.
И все знают, плохо. Что
и
не
все
надо
знают.
Идти туда.
Но при этом, когда мы говорим о том, что в нашем государстве не соблюдают законы, мы так возмущаемся, при этом сами не соблюдая элементарных законов.
Ну, это так же, как мы возмущаемся большой коррупцией,
да.
А при этом сами
при этом
от чиновника отплатимся.
Самый легкий. Ну, что мы делаем, например, в школе, да? Подкупая там учителей и так далее. Вот то же самое.
ДПС.
Да?
Самый распространенный, да? Пример. Может ли Бог говорить к людям через творение? То есть красота природы, величие космоса. Такая, не знаю, удивительная точность в математике или химии. Я не математик, не химик, но они говорят, что это очень красивые науки. Вот мы с тобой историки. Обращается ли Бог к человечеству через историю человечества? То есть вот...
Я думаю,
может ли через естественные науки?
Я думаю, Бог обращается к нам вообще через все, что нас
умеем ли читать этот язык? Mm-hmm. Вот вопрос.
Да, я об этом хотел сказать.
Опять же, настрой, да, у нас правильный,
да,
или,
да,
нет.
Опять к этой притче.
Сверчка-то, да, мы
сколько, сколько ли математиков в виде совершенства математики являются верующими людьми? Вопрос, mm-hmm. Да.
А у меня, кстати, знакомый есть даже вот приятель хороший, математик, и он и бизнесмен. Он постоянно мне, когда мы про математику с ним говорим, говорит, я вообще не понимаю, как они этого не видят. Это же такая красота. Это же нарочно не придумаешь, как оно все раз-раз-раз-раз и складывается.
Да, но когда ты это понял, у меня вопрос. Вот когда ты это понял? Когда ты был математиком? Или когда Бог сверхъестественно тебе открылся?
Понимаешь? Что это красиво, да?
Да, что это... И ты вдруг начал видеть гармонию. Сколько я не читал книжек про как ученые пришли к вере. Вначале все были атеистами, потом Бог поставил в какие-то сложные ситуации, которые наука не могла решить. И вот, ну, а тут пришлось. Хочешь, не хочешь.
То есть мы верим, что Бог может обращаться к людям через все.
Через все, да. Но для меня вот только, конечно, кажется маловероятным, что для нас действительно каждое вот это обращение Бога через творение, через что-либо другое может быть прочитано в должной мере, потому что, ну, часто в святоотеческих писаниях, там, особенно первого века, апологеты, защищающие, да, веру христианскую, они говорят, вот через творение, да, одна из причин того, что поверить в Бога, да, как бы одно из доказательств, так скажем, хотя это тоже довольно-таки спорное слово в этом контексте, то, что творение красиво. Но сейчас, вот я общаюсь с людьми неверующими, понимаю, что вряд ли они сейчас через творение, mm-hmm. да, потому что мы живем все-таки в других условиях, в мегаполисе, в этих джунглях каменных. Вряд ли вот сейчас вот они смогут, да, как красивые эти многоэтажки, вот эти муравейники, как красиво, да. То есть здесь вот у нас как бы вот это чувство потерянной природы, что ли, да, того, что мы живем в других условиях. Трудно, вот это трудно.
Но потом мы все это созидаем, да, и сами создаем. Нам кажется, что это наша заслуга, да, и гармония в этом мире. В принципе, мы эту гармонию сознательно разрушаем. Но при этом восхищаем, да, городской человек, попадающий, да, там вот куда-нибудь, особенно на Дальний Восток, безумно красиво, вообще невероятно. Вот тот, кто не был на Дальнем Востоке, не может оценить это. Потому что ты, когда туда попадаешь, думаешь, ну вот она, не знаю, сублимация Божьего творения, настолько все невероятно красиво, и при этом ты видишь, что вот все это мы можем разрушить легко, мы навинем свои замечательные руки.
Про творение, про природу я сейчас читаю как раз. Ты мне подогнал прекрасный перевод «Властелин колец». Я читаю сейчас вот про Тома Бомбадила. Вчера читал. Это же песня природы, Том Бомбадил. И он прекрасен. Он, конечно, говорит о Творце, но он ничего конкретного не говорит Фродо, что ему делать-то. Он вообще о другом. И он не отвечает конкретно на его вопросы. Но вместе с тем он прославляет Творца. Поэтому, наверное, творение все, оно прославляет Творца, но конкретно к нам.
Язык этот мы начинаем учить только когда уже делаем шаг к Богу. Мы тогда начинаем различать эти языки, понимаешь?
Да, да, да. И эту песню мы не услышим, пока мы не познаем того, кто поет. Возможно, от того, что мы редко слушаем свой внутренний голос, с нами происходит так мало чудес. Эльчин Сафарли, азербайджанский писатель. Внутренний голос не слушаем, мало чудес происходит, говорит он. А что подразумевают обычно под этим внутренним голосом?
Вот это, слушай, я вспомнил, прошу прощения, анекдот про внутренний голос, да, про рулетку, когда, ну, поставь еще. Он говорит, ну, у меня же больше всего последнее кольцо, я вижу. Он же ставит, проигрывает, он говорит, ну, что ж ты к внутреннему голосу человек обращается? Он говорит, и внутренний голос, он говорит, боже мой, как я ошибся.
Что подразумевает под внутренним голосом? А ведь это такая тоже штамп такой, концепция такая, внутренний голос. Слушай себя, слушай внутренний голос.
Если я буду слушать себя, я в такие дебри могу уйти.
Такие чудеса, да, у тебя начнутся. Чудесати и чудесати.
Да-да-да, как в «Алисе в стране чудес», да.
Кроличья нора.
Думаю, в первую очередь, это опять же та же самая совесть. Ну, по крайней мере, в моем понимании. Потому что, ну, для меня немного страшно именно слышать голоса, все это, да, вот именно внутренний голос. То есть, что ты там можешь услышать и как бы так вот окунуться в себя. И для меня это пока непознанный мир, честно говоря. Я
все зависит от того, кто ты есть сам по себе. Да, и да. Так и говорит твой голос. Если ты маньяк и преступник, твой внутренний голос говорит.
Да там и не один ты можешь слушать.
Да, останови машину и вот убей вот эту вот женщину. Говорят, что его теперь слушать, что ли?
Да, вот с голосами я бы как-то...
Поосторожнее.
Не могу рассуждать так.
А может ли Бог говорить через вот этот внутренний голос? Или это просто концентрация вот этого внутреннего я?
Ну, я думаю, как я уже опять сказал, Господь... по-всякому, всякими разными способами обращается к нам действительно через внутренний голос, опять же, через какую-то интуицию, через... Ну, все-таки каждый из нас — это творение Божие, да, и Господь творчески отнесся к каждому из нас, вкладывая в нас, так сказать, все самое лучшее. И я уверен, что действительно человек в каком-то смысле, не знаю в каком, обращаясь глубоко в себя, да, обращая взор вовнутрь, слушая себя, слушая как бы свою совесть, обращаясь к Богу при этом с молитвой, может действительно как бы вот познать волю Творца. Но другое дело, что вот с чудесами, да, что подразумевает под чудесами, опять же, то есть это что-то сверхъестественное явление, либо это... Потому что в моем понимании, конечно, чудеса — это, ну, они очень часто случаются, и... как бы даже какие-то маленькие события в нашей жизни с точки зрения вечности могут действительно быть какими-то, ну, очень, очень большими. Это и общение наше, это и наши друзья, и то, что мы вообще живем, жизнь
само
как,
по себе
как чудо. Дар, да. Mm-hmm. То есть это вот как бы, я
не,
думаю...
Мне кажется, самое большое чудо — это прощение. Причем не прощение, которое человек получает от Бога, это да, да, mm-hmm. но прощение, когда, ну, примиряются враги. Мне кажется, вот чудеснее этого я в жизни не видел. Реально. Mm-hmm. Ну, невероятно. Не, это противоестественно.
Да.
Этого не может быть в этом мире.
Ну, вообще христианская любовь, она противоестественна, если мы говорим о человеческой природе. Угу. Она противоестественна, да, этой природе. И когда это происходит, ты просто пожимаешь плечами. Вау, как это вообще?
Да что это? Ну, вообще решение простить, да, и движение. Вот когда ты делаешь первый шаг к другому человеку, и ты думаешь, ну, слушай, ну, точно отвергнут, 100%. Mm-hmm. Ну, не может быть такого. Ну, он же, ну, ты же понимаешь, кто он.
Ну, конечно.
Ты же понимаешь, что это, ну, это же не человек, в общем. Ну, в общем, это я-то, в общем.
И да и сам человек любой, да, это тоже чудо. И встреча человека с человеком, встреча с Богом, то, как человек вообще меняется, да, встретив Бога, это действительно все категория чудес.
Да. Даже какие-то маленькие совпадения, которые мы называем совпадениями, фортунной удачей и всем чем угодно, они могут являться чудом Божьим. Ну, я просто сейчас вот почему-то в голову пришел такой пример. Например, ты выходишь из дома на улицу, и вдруг чувствуешь, выйдя уже на улицу, что у тебя что-то вот тут вот колет, вот от кофты, вот, знаете, бирочка. Ты такой трогаешь, что это там колет, та бирочка, и ты вспоминаешь, что на бирочке нарисован утюг, и понимаешь, что утюг забыл выключить, бежишь домой и быстро включаешь утюг, и не загорелось. Совпадение, какая-то глупость просто, да? А может, действие Божие? И через это тоже? Вернись домой, выключи утюг. Всяко бывает. А как Бог говорит через людей, и бывали ли в твоей жизни примеры, когда ты четко понимал, что Бог вот через человека к тебе обращается и конкретно что-то говорит?
Да, в моей жизни было такое... Ну, конкретные примеры какие-то. Вот один назову, когда меня направил мой духовник, священник, с которым я общался близко, направил именно в то заведение учебное, в которое в конечном итоге я понял, что я должен был, наверное, оказаться. Потому что я намеревался поступить...
МГПУ.
Нет. Свято-Тихоновский университет, потому что я намеревался поступить в семинарию, значит, и уже все, то есть для меня не было вообще никаких других вариантов. И в конце концов я все-таки доверился этому человеку, решил, что у него и больше опыт, и все-таки как-то те отношения, которые у нас были, они... как я почувствовал, требовали вот этого, как бы, ну, послушания, можно сказать, доверия даже, можно сказать, потому что человек меня действительно любил. И да, я доверился, и я думаю, что вышло как бы лучше, так сказать, не придумаешь. Угу. Но здесь я думаю...
А если бы вышло очень плохо? Ты бы сказал, нет, но это был не Бог. Точно.
Ну да, вот это тоже, кстати, вопрос.
Тоже плохо, что значит плохо?
Ну да.
Да, это такая штука. Вот оно вроде плохо-плохо,
не знаю,
а потом...
Испортились отношения с женой. Жена сказала, я хотел, чтобы ты зарабатывал много денег, а ты стал священником, нифига не зарабатываешь вообще. Уйду к маме пожить, пока не передумаешь.
Да вот здесь так сложно, мне кажется. Вот даже вот здесь почему я так сужу, потому что я в этом университете и жену нашел, и отношения со всеми...
У тебя действительно благословение сплошное.
Не срослись твои, в общем, Андрей, негативные эпизоды сценарии.
Вот как понять, что вот это вот через человека Бог говорит, а не просто человек от балды тебе что-то советует?
Ну, я думаю, здесь опять вот это конкретное действие, совет или какой-то вопрос, он должен существовать в каком-то контексте. То есть тот человек, который спрашивает, он должен всецело верить через Бога, то есть прежде обратиться к Богу, да, и сказать, Господи, вот прямо от сердца, да, что, пожалуйста, вот через этого человека пускай явится твоя воля. Вот я уже, вот честно, я не могу почувствовать, вот я такой вот бесчувственный, ты мне, пожалуйста, прямо вот напрямую через кого-нибудь так вот это покажи. Mm-hmm. По вере человека, я думаю, Господь это не оставит. С другой стороны, конечно, может он сказать, нет, уж давай как-то воспитывай свою веру, да, и как-то не через людей, но сам как-то почувствуй, да. Но у меня примерно так и было, то есть, это с одной стороны, да, то есть это со стороны вопроса, прошающего, со стороны того, кто отвечает, и как бы эту волю открывает, тоже должно быть какое-то вот трезвение того, что в конечном итоге каждый из нас, да, берет на себя ответственность, когда говорит что-то, да, как бы со стороны, так сказать, Бога, да, или вот так нужно поступить. Это очень большая ответственность. То есть в конечном итоге как бы Бог непознаваем, непостижим, да, недоведом, и здесь как бы говорить от его лица...
Я вообще этого избегаю,
Как минимум, да, дерзновенно, но... Этот человек должен к тебе относиться как к самому себе, как к родному, как к тому, вот, кому он никогда не пожелал бы зла. Я думаю, именно в таких вот ситуациях, когда вот двое или трое собраны, да, именно хотят вот получить какой-то ответ, вот тогда Господь действительно его дает. Вот.
Как-то раз в моей жизни так было, что человек мне потом, мы как-то общались просто непринужденно, я просто говорил, что я думаю, что вот так вот надо тебе поступить. И он мне через некоторое время сказал, что, знаешь, через тебя Бог говорил. Потому что я шел навстречу с тобой, я так устал мучиться и решать этот вопрос. И я сказал, Господь, ответь мне через человека. Я хочу четкий и понятный ответ на русском языке. И ты мне ответил. И я понял, что да, я должен так поступить. Вот как. А я и не знал. Да. Бог может просто использовать человека... Как известно, Бог может использовать даже совершенно негативных персонажей в своих целях.
Да, и мы читаем такие примеры. С лицу может использовать, в общем.
Да.
И она заговорит.
Бедная ослица. Анатоль Франс, французский писатель. Случай может быть псевдонимом Бога, если он не хочет подписываться.
Ну, Франц любил продукции, да, такие. Вот, вот, да, за красное словцо, что называется.
Ах, как обернул-то. Приятно послушать. Случай фортуны, его величество случаи, всяко называют. Но верующий человек, наверное, не верит в фортуну и в случай. Верующий человек верит в действие, последствия действия и в Божью руку в жизни, правильно?
Ну, да, в большинстве случаев. Другое дело, конечно... каждый ли случай нужно принимать как именно действие Бога. Все-таки мир, наверное, состоит из совокупности воли Бога, которая действует двояко, наверное, через прямую волеизъявление, либо через попущение какое-то, да, через волю человека, который может быть в каком-то смысле даже и более, так сказать, весомая, чем воля Бога, потому что как бы человек иногда говорит, нет, я вот хочу вот так, и Господь не может помимо его воли что-то делать. Иногда делает, да, но иногда зачастую как бы Господь говорит, ну, раз ты хочешь так, так пускай будет. И воля темных сил, о которых мы уже сегодня упоминали.
Да. Не кальвинист сегодня у нас в гостях, определенно не кальвинист.
Да, это приятно.
Да, приятно послушать не кальвиниста. Приятно.
И поэтому здесь как бы, да, вот от человека, я считаю, как бы очень-очень много зависит, как бы как он выберет, вот, что он выберет. Я помню, святитель Николай Сербский говорил, что в конце концов Божий суд будет состоять таким образом, что одни скажут Богу, да будет воля твоя, а другим Бог скажет, да будет воля твоя. То есть здесь вот уже как бы вот как человек с Богом, так сказать, сотрудничает, вот от этого все будет уже и зависеть. Насколько человек хочет вот вступить, так сказать, в эти отношения.
Сегодня Константин просто уравновешивает твоих американцев. Понимаешь?
Это очень хорошо. Вот для этого и зову. Но у меня англичанин еще впереди будет.
Он хороший.
Оглядываясь на жизненный путь, мы можем выстроить логическую цепочку событий. Но только оглядываясь назад, ты понимаешь, что а вот оно зачем, вот так все было, и вот так, и вот так, и в итоге это меня привело сюда. И ты смотришь на это и понимаешь, что это была Божья рука, и он оградил тебя от всех неприятностей, которые могли произойти, и привел на это место. Ну, это не то чтобы голос Бога, это просто такое свидетельство. Полезно иногда, мне кажется, оглядываться, смотреть и вот понимать, и быть благодарным Богу за то, что вот оно все именно так. Итак, англичанин, которого я очень люблю.
Которого любит вообще многоконфессиональное сообщество. Да,
все.
Клайв Льюис?
Конечно, конечно.
Какой еще англичанин любит?
Ну, Честертон.
Честертон, да.
Диккенс.
Толкин.
Так вот, Клайв Льюис. «Господь говорит с нами тихо, доставляя нам радость, беседует с нами голосом совести и кричит, допуская страдания. Страдания — это мегафон Божий». Ну, это цитата, который вдохновил на сегодняшний эфир, в общем-то, именно вот прочитав это, я и подумал, почему бы не поговорить про голос Божий. Болезни, страдания, отверженность. Почему Богу приходится говорить с нами через это?
Сложная тема, на самом деле, и, опять же...
Я бы даже сказал отдельное, да.
У нас 3 минуты на эту тему.
Давайте заканчиваем. Все мои, конечно, рассуждения, это такие немного обывательские. Ну, у меня есть какой-то опыт. Я вот хожу в паллиативное отделение больницы городской, общаюсь с больными раком. И для меня, конечно, эта тема, она, так сказать, только становится как-то вот... даже необъяснимая, а просто как бы нас себя разворачивает, показывая всю свою многогранность. Мне сложно рассуждать, опять же, но я думаю, Господь, все, что Бог не делает, во-первых, наверное, это имеет какой-то смысл. Я не говорю даже, что все это во благо, потому что я не имею права так говорить. Но все в нашей жизни, я думаю, имеет какой-то смысл. Во-вторых, я думаю, надо сказать, что жизнь как явление, она... допускает страдания, потому что страдания — это тоже часть нашей жизни. Смысл этих страданий, по большей части, я думаю, не может быть никак отрефлексирован, по крайней мере, когда человек находится в самом, так сказать, центре этих страданий, либо ты находишься рядом с этим человеком, с этим центром страданий, но может быть как-то познан впоследствии, когда человек проживет, когда человек испытает на себе что-то, и он сможет действительно... из опыта какого-то пройденного тяжелого этапа жизни, он может сказать, что да, это было вот ради того-то и того-то. Не за что-то, не за какие-то прегрешения, не потому, что Господь вдруг отступил, но для чего-то. То есть всегда какое-то творческое объяснение, оно может находиться и может найтись, но я думаю, очень его сложно найти, когда это происходит. Когда это происходит с людьми, которые, может быть... Ну, этого либо не заслуживают, либо вообще как бы, ну, спрашивается, откуда, с чего это вдруг, и почему я, и почему...
Мне очень человек. Импонирует твоя некатегоричная оценка всего, о чем
там
мы
нет,
сегодня
как
говорим.
Импонирует. Вот, я вообще боюсь категоричности.
Потому что часто можно услышать прям штампы, какие-то готовые рецепты, решения.
Господь ясно говорит.
Что если ты заболел, ты грешишь, все. Припечатал, все. И припечатал всех, кому плохо, кто болеет. До свидания вообще, люди.
Сомнение — грех.
Все. Значит, ну, вера у тебя что-то пошатнулась. Да, маленькая. Да, давай в вере выздоровеешь. И смертность человека, как мне кажется, это тоже обращение к человеку, ко всем людям, потому что все мы смертны, у всех жизнь закончится. И я думаю, это вообще главное обращение Божье к человеку. Потому что ну, это нельзя игнорировать, это нельзя не замечать. Твоя жизнь здесь закончится. Что ты существо вечное, каждый человек ощущает себя вечным существом. Он не укладывается у человека в голове, как это, как ты говоришь, все выключится, и все. Да, да. Ну, не может такого быть. Мы чувствуем, что мы будем продолжаться в вечности.
Потому что мы созданы для вечности.
Мы созданы для
поэтому
вечности.
Поэтому не можем мы себе представить
да,
вне вечности.
Да, у нас это, ну никак это. И вот мы земная жизнь заканчивается, потому что она у всех заканчивается, все умирают. И что дальше-то будет? Вот это главное обращение. Но люди как-то умудряются его заглушать, игнорировать всячески, откладывать на самый последний конец, самый последний вот момент. Ну, ничего там, буду на смертном одре, ну, тогда
и задумаюсь.
Тогда и покаюсь.
Да, да. Ну, вот я согласен, да, ты прав, что действительно, это же с самого рождения наш общий знаменатель, то, чего никто из нас не сбежит.
Все там будем.
Да, вот это смерть. То есть, и вот, да, и с другой стороны, конечно, да, это дикое желание всего этого избежать, как-то прикрыться, закрыться, отгородиться от этого. И есть такое даже вот понятие, да, святоотеческая память смертная, да, часто очень понимают, что постоянно надо ходить таким вот.
Мементо море, вот это ментально в море.
Я там умру, каждый день думать о смерти, а это даже вот, это не память о смерти, а память, наверное, о жизни, о том, что в любой момент, так сказать, твоей жизни ты перейдешь в другую жизнь, в другое измерение. И вот это постоянное, так сказать, чувство того, что каждый день уникален, каждый час уникален, каждая минута и каждый человек, встретившись с тебе, каждое событие, оно уникально, дает тебе, так сказать, повод к тому, чтобы его прожить полноценно, быть. То есть быть там, где ты есть. Не делать что-то, а именно вот бытийно существовать, так скажем, делать, творчески относиться к тому, что с тобой происходит.
Но при этом Бог еще называет враг смерти своим врагом. Потому что последний враг уничтожит
смерть. Да, уничтожит смерть. Да, да.
Евангелие от Матфея, 13 глава, я предлагаю прочитать с 10 стиха. «И приступив, ученики сказали ему, Иисусу, для чего притчами говоришь?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться. А кто не умеет, у того отнимется и что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видит, и слыша, не слышит, и не разумеет. И сбывается над ним пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих с ушами, и с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Вот Иисус приводит, цитирует здесь, обращается к Ветхому Завету, да, пророка Исаия вспоминает, говорит, вот вы же читали у пророка Исаия, что так действительно будет. Люди вроде слышат, а не слушают и не принимают. И вот часто в нашей жизни мы тоже, Бог нам обращается, на самом деле, голос Божий, он повсюду, мы сегодня об этом в передаче говорили, что вот не возьми, а везде Господь может обращаться. Но почему-то для большинства людей это закрыто, они ушами слышат и не слышат при этом, видят глазами и не видят. Глазами.
Да. Ну, реальность вообще Бога очень интересная в том, что наша жизнь — это вообще какое-то невероятное приключение, которое Бог позволяет нам прожить. И каково это будет приключение, протяженность этого приключения мы не знаем. И в этом-то вся суть. В таинстве и в мистичности этого приключения вместе с Богом, в познании Бога в нашем конкретной жизни. Мне кажется, это невероятно.
Да, да, теперь я говорю, слово последнее за человеком. Захочет ли он увидеть в этом действительно приключение? Но я думаю, потом все мы увидим, что это было уникально.
Как все-таки вот последнее слово, меньше минуты, как услышать голос Божий человеку, который в суете, в делах постоянно?
Я думаю, в первую очередь помолчать. И тогда можно его услышать. Я просто я исхожу из того, что у меня есть какая-то уверенность в том, что Господь любому человеку может открыть то, что он хочет, да, но при этом нужно помолчать и нужно захотеть с Богом именно, так сказать, иметь в дальнейшем дело, то есть с ним общаться.
Остановитесь и познайте, что я Господь, во-первых, да, то есть остановитесь, наверное.
Да.
Остановиться, помолчать. Перестать бегать и кричать. Ты же бегаешь, кричишь, где Господь, где Господь, где Господь?
А у тебя не в громах и молнии, как он Ильи, а в тихом веянии ветра.
Остановись и послушай. Спасибо большое, Константин, что нашел время быть с нами сегодня. Это была программа «Б». Повтор, как всегда, на сайте teos.fm. До новых встреч.